Глава 22. Театральный балок и его последствия. Горничная Любская сдержала слово не служить более у такой актрисы, которая принимает Мечиславского. В 12 часов на дворе стояли ломовые роспуски, на которые Сидоровна с извозчиком усердно таскала тяжелые сундуки, комоды и перины. Фигура горничной была замечательна в этот день, потому что даже ее пепельное лицо слегка подернулось краской. Она отрывисто дышала и поминутно передергивала плечами, командуя Сидоровной и извозчиком, и перебраниваясь с кухаркой, еще накануне задушевной своей приятельницей. Для людей этого класса ничего нет оскорбительнее, как их выезд из дому без брани и шуму. Горничной не удалось покричать с своей барней, потому что Любская предупредила ее и утром сама вынесла ей паспорт и деньги, сказав при свидетелях, чтобы она сейчас же оставила ее дом. Секунду горничная стояла, как пораженная громом, закатив под лоб свои пепельные глаза, и с плачем, кинувшись за удалявшейся Любской, закричала: «Что я, воровка, что ли? Что вы меня гоните?» «Ты мне более не нужна», — покойно отвечала Любская. «Я сама хотела вас оставить», — фыркая и вытирая слезы, сказала горничная и с наивностью прибавила: «Извольте осмотреть мои комоды. Чего доброго, что пропадет, скажете, я взяла. Так чтоб знали уж, кто из гостей». Любская приказала кухарке осмотреть сундуки и захлопнула за собой дверь, не желая дослушивать речь горничной. Горничная подняла спор с кухаркой, шум был страшный, так что прачка и Куприяныч выскочили из своего подвала и очень удивились ломовому извозчику, приведенному Сидоровной. Когда все было уложено на роспуске, горничная с зеркалом под мышкой явилась на дворе и крикнула извозчику, чтобы он ехал, бросая прощальные выходки кухарке, которая, высунувшись из форточки, тем же отвечала ей: «Прощайте, Алена Петровна, небось, немало вывозите доброго-то. Даром, что жаловались на госпожу-то», — заметил насмешливо Куприяныч. «Прощай, Кирилловна», — протягивая свои пепельные и дрожащие губы к прачке, сказала горничная и, презрительно посмотрев на Куприяныча, прибавила: «Хоть бы ты ему язык-то привязала». «Ну, а тебе так уж подлинно следует привязать его», — грубо отвечал Куприяныч, причем у него запрыгала серьга в ухе. Всегдашний признак его гнева. Горничная плюнула и, как рыцарь, встала в оборонительное положение, защитив свое лицо зеркалом. Прачка удержала поднятую руку своего мужа, чем воспользовалась горничная и шмыгнула под ворота. Прощальные приветствия были не очень лестны для отбывшей. Каждый произнес недоброе слово. Даже флегматическая Сидоровна, стоя на дворе и вытаскивая занозу из своей ладони, которая уподоблялась в крепости спине черепахи, бормотала: «Хоть бы спасибо сказала за труды, экая злущая». Прачка с мужем, узнав подробную историю отбытия горничной, удалились в подвал, продолжая честить Елену Петровну. Жизнь супругов со дня определения Кати текла ровнее. Прачка не ожесточалась против котов своего мужа и даже иногда кормила Серого, вспоминая, что Катя любила и ласкала его. Раздражительность прачки уменьшилась, когда Катя была, наконец, пристроена, за что прачка день и ночь благословляла Любскую. Несмотря на эти благословения, над головой Любской и Мечиславского сбиралась гроза. На другое утро после визита Калинского и Дашкевича не только за кулисами и между театралами, но и по всему городу ходила нелепая история о Любской и Мечиславском. Все о них толковали в театре, даже портные и ламповщики. Но эта история была только прелюдией к грозе. Против них готовился умысел, в главе которого находились Дашкевич и Ноготкова. По этому-то случаю последняя давала у себя бал, на который были приглашены все молоденькие актрисы. Квартира Ноготковой преобразилась для этого дня. Из залы была вынесена лишняя мебель ради простора для танцев. Спальня уничтожена и обращена в игорную комнату, где расставляли ломберные столы. Оркестр музыки был составлен из музыкантов театра, которые не имели права выходить из отведенной им крошечной комнаты. В назначенный час, именно в 10, еще никто не являлся из дам. Съезжались одни театралы и кандидаты в них. Ноготкова, отягченная браслетами, кольцами, с развязностью принимала гостей. Наконец стали появляться дамы, наряженные в пух, хотя каждая утром говорила на репетиции, что ни за что не оденется по-бальному, а поедет в темном шелковом платье. Но вышло иначе. Никто не явился в темном, а все в креповых платьях, в цветах. Каждая, одевшись, сидела дома, выжидая, но ни одной не удалось приехать позже других, потому что и другие приняли те же меры. Хозяйка принимала дам очень сухо, выговаривая, что они так поздно приехали. «Да, несчастная, с чего она взяла, что мне весело ехать к ней?» «Да, страсти, да, счастливая, вот еще!» Такие восклицания сыпались в кругу здоровавшихся актрис. Начались танцы, так серьезно, как будто наложен был штраф на всех, кто улыбнется или заговорит. Ноготкова хлопотала, чтоб подавали угощение. Лакеи были в белых перчатках и галстухах, в чулках и лакированных башмаках. Они, равно как и столовое серебро и другие украшения, не принадлежали Ноготковой, а были присланы каким-то богатым театралам. Ни один актер не был приглашен, исключая режиссера. Но и тот, как можно было заметить по таинственным разговорам с хозяйкой, удостоился такой чести по особенным причинам. Актриса по фамилии Дубровина явилась в первом часу в сопровождении своего поклонника и своим появлением произвела большое волнение в зале. Все актрисы досадовали, зачем им не пришло в голову так же поздно явиться. Театралы, в свою очередь, перешептывались между собой. Но какая нужда до толков? Дубровина торжествовала, что перехитрила своих подруг, которых утром уверяла, что ни за какие блага не поедет к Ноготковой. Когда волнение, произведенное приездом Дубровиной, поутихло, в зале настала прежняя тишина. Дамы сидели, как наряженные куклы, не считая приличным делать своим кавалерам вопросы, даже и отвечая отрывисто, как будто сердясь. Непосвященные в тайны театралы и влюбленные дрожали, не смея говорить с предметом своего сердца, а заслуженные театралы также не пускались в любезности, опасаясь рассердить героиню своего сердца. Следовательно, все было принужденно и скучно. Позже всех явился Калинский. Надо было удивляться его находчивости. Он не только поговорил со всеми дамами, но даже некоторых из них заставил говорить, а не произносить одни бессмысленные восклицания, которые сделались в их кругу многозначительны до такой степени, что без них не раскрывала рта актриса. Калинский, дружески пожимая руки мужчинам, достиг до гостиной, где втроем совещались режиссер, Ташкевич и Ноготкова. Завидев Калинского, Ноготкова не без волнения сказала: «Завтра все готово». Калинский пожал руку Ноготковой, любезно погрозил ей пальцем и, обращаясь к Дашкевичу, сказал: «Вот изобретательная женщина! Я уверен, что наказание будет ужасно». И Калинский пожал руку Дашкевичу, проговорив протяжно: «Добрый вечер». Режиссер низко и почтительно поклонился Калинскому, который и ему сказал какое-то приветствие, на что еще ниже поклонился режиссер. Они толковали между собой долго и много. Дашкевич в волнении крутил усы, режиссер с неимоверной покорностью все твердил: «Я готов-с, я на все готов-с». Один Калинский наружно сохранял спокойствие и небрежно слушал Ноготкову, любуясь своими руками, украшенными колечками. За ужином Калинский и другие мужчины много шумели. Дамы по-прежнему молчали, ничего не ели и по временам перебрасывались шариками из хлеба. Режиссер ел страшно, как будто его несколько дней томили голодом. Дашкевич провозгласил тост за неразрывность дружбы всех находящихся за столом, Калинский же за здоровье хозяйки и всех прекрасных ее подруг. То была великая минута. Безмолвные поклонники устремляли взоры на владычиц сердец своих и залпом выпивали вино. Прощаясь с гостями, Нагодкова благодарила мужчин за посещение и повторяла всем: «Так завтра». А дамам, небрежно кивая головой, ласково говорила: «Вам ложу оставят». Когда дамы разъехались, Нагодкова с некоторыми оставшимися гостями удалилась в комнату, где играли в карты, и стук ими по столу сменил музыку в квартире. Дашкевич играл в доли с хозяйкой дома, которая осталась в таком выигрыше, что покрылись все расходы бала. На другое утро кандидаты в театралы поднесли ей дорогую серебряную вазу. Вечером почти все лица, присутствовавшие на балу, были в театре. Актрисы сидели в ложах, а театралы — в креслах. Не было только Калинского. Нагодкова играла в тот день вместе с Любской. Мечиславский был болен. Но режиссер принудил его играть. Пьеса была нелюбима публикой. Роль у Любской была маленькая. Сцены с Мечиславским шли очень дурно, потому что он поминутно кашлял. Его совсем не было слышно. Так тихо он говорил. Когда занавес опустился, стали страшно вызывать Нагодкову, раздались аплодисменты. Потом закричали Любскую и Мечиславского. Режиссер долго не выпускал их, чему все дивились. Дело в том, что он приказал заставить все кулисы, и потом уже пошел в уборную, крича: «Госпожа Любская, на сцену!» «Я уж раздета», — отвечала Любская, удивляясь, что ее вызывают. «Идите, а не то штраф». Любская накинула шаль и кинулась из уборной. Хриплые голоса слышались в партере, крича: «Любскую и Мечиславского!» Они взялись за руки и вышли из боковой кулисы на сцену, но лишь только они появились, послышались свистки, и даже кто-то закричал: «Вон!» Занавес как нарочно не опускался. Любская сначала с силой, сжав руку Мечиславскому, бросила ее и кинулась со сцены. Но кулисы все были заставлены. Она металась по сцене под страшное шиканье, смех публики и слабые рукоплескания тех, кто не был посвящен в заговор и еще оставался в театре. Мечиславский силой толкнул одну кулису и дал укрыться Любской. Сопровождаемая смехом Орлеанской и Нагодковой, Любская, как безумная, кинулась в уборную. Там она предалась такому отчаянию, что сбежались многие фигурантки. С ужасом смотрели они на Любскую, которая рыдала и ломала руки. Мечиславский, бледный как мертвец, стоял возле несчастной, и когда она пришла в себя, увез ее домой. И сам он едва возвратился домой, так в голове его все перемешалось, ноги подкашивались. Он едва мог добраться до дивана и упал на него без чувств. Остроухов в испуге подошел к нему и с ужасом отскочил. Мечиславский лежал недвижен и бледен, как мертвый. Остроухов думал было привести его в чувство, лил ему воду на голову, давал нюхать уксусу и, наконец, кинулся за доктором. Он бегал по городу от одного к другому, и, подхватив какого-то доктора, только что возвращавшегося домой, повез к себе. Ровно через 2 часа подали помощь Мечиславскому, который лежал все в том же положении. Доктор покачал головой, пощупал пульс и спросил Остроухова: «Вы его брат?» «Нет». «И не родственник?» «Нет». «Так я вам должен сказать, что он очень труден». И преспокойно уселся писать рецепт. Остроухов остолбенел, и, взглянув на бледное и исхудалое лицо Мечиславского, в отчаянии схватил себя за голову и заходил по комнате. «Извольте рецепт. Через 2 часа по ложке. Мушку на левый бок. Пропишите ему самое дорогое лекарство. Все, что нужно. Не жалейте денег», — давая деньги доктору в волнении, говорил Остроухов. «Будьте покойны и надейтесь на Бога», — произнес доктор и вышел из комнаты. Но тотчас опять заглянул, сказав: «Завтра понаведаюсь». Остроухов послал хозяйку квартиры, у которой нанимали они комнату, в аптеку, а сам сел возле Мечиславского и не сводил с бледного лица его своих глаз, поминутно застилавшихся слезами. Он так сидел долго, наконец голова его повисла, и он задремал. Мрачность комнаты придала двум фигурам страшный страдальческий колорит. Вошла хозяйка с лекарствами и нарушила тишину. Остроухов стал их распечатывать. Тогда только Мечиславский тяжело вздохнул и, открыв глаза, слабо закашлялся. «Не хочешь ли ты чего-нибудь?» — спросил Остроухов, подойдя к больному. «Я... нет, мне ничего не хочется», — грустно, тихим голосом отвечал Мечиславский. И вдруг закашлялся, сильно жалуясь на боль в боку, так что Остроухов поддерживал его голову. «Сходи, пожалуйста, завтра к содержателю театра и попроси дать мне вперед жалование», — задыхаясь, проговорил с большим трудом Мечиславский. «На что тебе?» — с удивлением спросил Остроухов. «Мне надо, пожалуйста, я хочу, чтобы она дня не оставалась здесь». Остроухов подумал, что больной начал бредить, и поднес ему лекарство. «Разве я болен?» — весь дрожа и приподнимаясь, с испугом спросил Мечиславский, и в изнеможении, упав на подушки, он жалобно простонал: «Если он узнает, он не даст мне денег. Ты скрой от него, скажи, что у меня даже кашель прошел». «Успокойся, Федя, я уж знаю, что сказать», — растроганным голосом отвечал Остроухов. «Не говори, не говори ему, для чего мне надо эти деньги». Мечиславский замотал головой. Остроухов подал ему ложку с лекарством и сказал: «Выпей-ка, скорее выздоровеешь». Больной дрожащей рукой схватил ложку и с жадностью проглотил ее. Силясь улыбнуться, он произнес: «Я выздоровею». Остроухов кивнул головой: «Так дай мне еще, дай». «Довольно. Когда же мне еще принять?» «Через 2 часа». «Через 2», — повторил с досадой больной и потребовал часы к себе, но закашлялся и долго лежал, ничего не говоря. Остроухов, по болезни не присутствовавший в тот вечер в театре, не мог понять причины такого состояния своего друга. Правда, он кашлял и жаловался на боль в боку после своей ночной прогулки за город. Но отчего болезнь вдруг так усилилась? И на что ему деньги, к которым он так был равнодушен прежде? Всю ночь больной тревожился, поминутно будил дремавшего Остроухова, чтоб не пропустить часу, когда надо пить лекарство. «Ты спишь?» — спрашивал больной. «Нет». «А что?» — отвечал с раскрытыми глазами Остроухов. «Не пора ли лекарство?» «Ты недавно принимал». «Как это можно? Уж я лежу, лежу!» И, изменив голос, он продолжал: «Знаешь ли что? Мне кажется, я здоров, а только устал. Я завтра сам пойду просить о деньгах. Пусть меня заставляют играть всякий день и что хотят. Да, я все, все буду играть. О чем шумите вы?» Как бы пробуя свой голос, произнес Мечиславский, но закашлялся. После этого он потребовал роль, и, как не уговаривал его Остроухов успокоиться, больной принялся читать ее. Но ему все казалось темно, ослабевшая рука с ролью падала, глаза сами собой закрывались, и Мечиславский тяжело вздыхал при каждой попытке читать роль.